Максим Зависимый. Мы слушаем очередную переведенную спикерскую Бенни Якова. Спикерская о шестом шаге. И это четвертая часть. Поехали.
И вот если я смотрю на вот эту часть списка, которую я запомнил, я очень хорошо вижу некоторые дефекты характера, которые были врожденные и приобретенные. Например, человек не рождается с обидами. Обиды, которые впоследствии формируют дефекты характера, это приобретенные дефекты характера. Человек развивает, человек накапливает в течение своей жизни обиды, и это становится также его дефектами характера. Обиды в основном получаются, когда окружающие люди не выполняют его ожидания. То есть у зависимого есть ожидания, и когда эти ожидания не выполняются, у него появляются обиды. Например, зависимый обиделся на невыполненное ожидание или невыполненное эгоистичное желание, он не проговорил это, и вот эта застарелая злость превращается в обиду. Почему мне важно разделять врожденные дефекты характера от приобретенных? Потому как если я живу в осознанности к своим дефектам характера и к источнику этого дефекта, то я могу более полно работать над ним. Я, например, в определенный момент выздоровления, я обретаю способность видеть свою самоконцентрацию, свои обиды, свои ожидания. И мне важно осознавать, какие дефекты характера врожденные, а какие дефекты характера приобретенные. Потому как если я знаю, в чем источник моего дефекта, мне это может помочь в избавлении. Я на своем опыте осознаю, что самоконцентрация, неуверенность и духовная пустота были со мной с рождения. Я это помню с самого рождения, вне зависимости от того, кто был вокруг меня. Самоконцентрация, пустота и неуверенность. И как результат от этого я могу увидеть, в какие ситуации эти врожденные дефекты характера заводили меня еще будучи ребенком. К чему это привело впоследствии. И также я могу видеть, как на меня повлияло мое окружение. Например, в моем доме, в котором я вырос, для того, чтобы я мог поговорить о своих чувствах, должна произойти какая-то драма, какая-то катастрофа. Например, для того, чтобы услышали то, что со мной происходит, то, что я чувствую, я должен был устроить какую-то драму, какую-то катастрофу. Со мной должно было произойти что-то ужасное. И вот это стало моим способом притягивать к себе внимание. И так получается, что я вырос в семье, которая меня научила, что для того, чтобы на меня обратили внимание, мне нужно устроить какую-то драму. И это повлияло на мою жизнь следующим образом. Я начал строить отношения с другими людьми через какие-то драмы, через какие-то катастрофы. И это мои приобретенные дефекты характера. Еще один пример. Я вырос с отцом, который очень был недовольный и постоянно критиковал. И это также один из моих приобретенных дефектов характера, потому как я вырос с человеком, который постоянно меня критиковал. Он был постоянно мной недоволен. Это естественным образом из меня делает тоже недовольного, критикующего человека. Почему это делает из меня недовольного, зависящего от других людей человека? Потому как я расту в обстановке, в которой мне нужно постоянно соответствовать чьим-то ожиданиям и получать от этого человека разрешение. И если я даже был самым правильным и хорошим ребенком в мире, для него я был всегда недостаточно хорошим. И если я даже из школы принес четверки, он меня всегда спрашивал, почему не пятерки. Мне очень важно увидеть вот этот дефект характера, свое недовольство, ожидание и критику. И этот дефект характера пришел ко мне через окружение. Это именно приобретенные дефекты характера, потому что мы их приобретаем. Например, мы говорили в начале встречи о страхе близости, страхе прикосновений, страхе близкого контакта. Это началось в каком-то месте моей жизни. И мне очень важно увидеть, как было это в моей семье. Или, может быть, в моей жизни были какие-то травмы на этой почве. Как у меня появилась жалость к себе. Я, например, знаю по себе, что я вырос в окружении, в котором постоянно говорили, думали о том, чего не хватает, чего нет, как все плохо. Конечно же, у меня развивается жалость к себе, если мое окружение постоянно видит пустую половину стакана. Я помню, как способ строить отношения между моим отцом и матерью были разговоры о том, как все плохо, сколько тяжести, какие гигантские проблемы постоянно, как все ужасно. Через вот эти разговоры, через вот эту обстановку и окружение у меня развилась жалость к себе. Откуда у меня взялась неоткровенность? Я по себе знаю, что неоткровенность – это результат страха. Когда я боюсь, я не могу быть откровенным. Я боюсь, как меня увидят, как на меня посмотрят, если я скажу то, что есть. Я боюсь, что обо мне будут думать, если я буду откровенным. Я боюсь быть самим собой. Я боюсь результатов тех слов и действий, если я буду откровенным и буду самим собой. Я боюсь, что меня не будут любить. Я боюсь, что обо мне будут думать. И когда я нахожусь в страхе, мне это портит мое духовное состояние. Каждый раз, когда я не откровенен, когда я не являюсь самим собой, я отдаляюсь от Бога, как я его понимаю. Я отдаляюсь от своей души, я отдаляюсь от самого себя. Это естественный результат того, что я нахожусь в страхе, я не откровенен. Когда мной руководит страх, я захожу в неуправляемость. И мне очень было важно осознать, что я употребляю своими дефектами характера. Я травлюсь, я торчу на них. Это мой наркотик. Например, самоконцентрация.
Я захожу домой в самоконцентрации, и вместо того, чтобы быть открытым для контакта с моими членами семьи, я нахожусь в самоконцентрации. Когда я нахожусь в самоконцентрации, я не забочусь о потребности других людей. Я не забочусь о том, что они чувствуют. Я не замечаю этого. Но также, когда я нахожусь в самоконцентрации, меня как будто бы не существует. Я концентрируюсь полностью на себе. Я занимаюсь без конца своими чувствами, желаниями, потребностями, что мне надо. И, конечно же, если я живу в этой самоконцентрации, я постоянно занят, что я чувствую, что со мной происходит, и как у меня дела, то, конечно же, это сразу начинает проявляться в атмосфере дома, в атмосфере моей семьи. Самоконцентрация, она может быть и врожденным дефектом характера, и приобретенным. Как я могу приобрести дефект самоконцентрация? Я начинаю строить свой собственный мир в окружающем мире. То есть я живу в каком-то, я начинаю жить в каком-то своем мирке. Я строю свой мирок внутри мира окружающих меня людей. И когда я живу подобным образом, я начинаю рассматривать других людей как объектов. Я начинаю рассматривать других людей как объекты, которые могут меня сделать счастливыми. Также, например, мои дети меня могут сделать счастливыми, мой муж или моя жена могут меня сделать счастливыми, мои родители должны меня сделать счастливыми. И не просто так происходит, что получается, и вроде есть семья, и дети, и муж, и жена, и родители, и все равно человек чувствует пустоту. Не существует человека в этом мире, который может сделать меня счастливым. есть гигантская разница между духовной наполненностью и вот какими-то переживаниями, наполнением с помощью чувств от других людей. Это большая разница между этими вещами. Когда я заполняюсь другим человеком, чувствами к нему. Никто не может знать снаружи, счастлив я на самом деле или нет. Это то же самое, как то, что никто не может знать, голоден я или нет. Если даже кто-то дотронется до моего живота, он не может понять, голоден я или нет. И программа со всем своим гигантским опытом говорит нам, что только одна вещь может сделать нас счастливыми. Это контакт с нашим Богом. Только контакт с нашим Богом. Любой человек кому-то служит. И если я уже кому-то служу, и если я уже раб, то я выбираю быть рабом Бога. Я выбираю служить Ему. И я вам гарантирую, что вы получите все от этого контакта с Богом. Но что происходит, когда я заполняюсь какими-то чувствами или какими-то людьми, или какими-то чувствами от этих людей? Я начинаю использовать, я начинаю употреблять свои чувства для того, чтобы наполниться, для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы что-то изменилось у меня внутри. Я начинаю жить с такой концепцией. Я чувствую, что меня мой муж или моя жена любит. А если я не чувствую, что меня мой муж или моя жена любит, то они меня не любят. И я начинаю жить с такой концепцией. Если я чувствую, что меня любят, значит, этот человек меня любит. А если я не чувствую, что этот человек меня любит, то этот человек меня не любит. Это как употребление. И ведь на самом деле мои чувства не описывают реальность. Я рассматриваю других людей как объектов, и я постоянно вытягиваю из них. Я захожу в одержимость. Я хочу, чтобы эти люди были со мной, чтобы они делали то, что я хочу. Если у меня на душе пусто, если мне внутри плохо, то я начинаю убегать через этих людей. И я начинаю хотеть, чтобы мой ребенок, или мой муж, или моя жена, или другой человек, или какое-то место, чтобы эти все люди и вещи, они давали мне разрешение, чтобы они сделали меня счастливым, чтобы я смог почувствовать через них свою целостность. Это не работает. Чем больше я начинаю зависеть от разрешений других людей, тем более я далек от самого себя. Чем больше я отказываюсь от разрешений от окружающего мира, тем более я близок вот к этому контакту, к самому себе. Ма? Что я могу делать с чувствами, когда я чувствую какие-то чувства, когда я переживаю? Единственное, что я могу делать с ними, это только поговорить о них и препоручить. Если человек на самом деле работает по духовной программе, то в один... Если человек на самом деле работает над своей духовностью, он духовно растет, то наступает период, когда он все больше и больше отключается от того, что он чувствует. Это начинает терять былую важность. Мне очень тяжело объяснить это логически. Я был очень-очень чувствительный человек. Я что-то чувствовал, это меня сводило с ума. Я жил этими чувствами. Я бежал, я наполнялся от этих чувств. Часов в сутки я постоянно говорил о своих чувствах. Я чувствую это, я чувствую то. Я постоянно говорил о чувствах. Я, наверное, с ума сводил своего Бога, потому как он должен был заниматься только мной. Я не могу объяснить вот это изменение. Я только могу сказать, что со мной оно произошло. У меня стала тишина от моих чувств. Я пришел к равновесию. Я обрел вот этот душевный покой. Самое большое изменение произошло в том, что некоторые вещи, которые сводили меня с ума, которые опрокидывали меня, которые не давали жить, они все меньше и меньше меня волнуют. Я не настолько страдаю, я не настолько чувствую боль от своих чувств. Мне больше не надо постоянно говорить о своих чувствах, мне больше не надо употреблять и больше не надо жить этими чувствами. И как я пришел к этому? Я пришел к этому через контакт с Богом. У меня есть контакт с моим Богом. Написано в 11 шаге, что мы просили с помощью молитвы и медитации улучшить осознанный контакт с Богом. На сегодняшний день я вижу работу по программе как улучшение своего контакта с Богом. Этот контакт очень индивидуальный, и у меня есть своя дорога улучшать этот контакт. Мы сами разработали для себя эту дорогу в предыдущих шагах. И наша программа говорит о выздоровлении зависимости, и наша программа дает нам этот особенный путь. Чем больше я развиваю контакт с Богом, чем более я откровенен и честен и открыт в этом контакте, тем больше я получаю освобождение от своих чувств. Я верю, что Бог не нуждается ни в моих молитвах, ни в моих письмах, ни в чем. Это я нуждаюсь в молитвах, я нуждаюсь в Писанине. И я вам гарантирую, что если мы будем делать это дальше, то мы придем и мы приходим к этому контакту и к этому душевному покою. Рано или поздно это происходит. Рано или поздно каждый туда придет. Это требует от нас две вещи, которые мы очень не любим. Это требует от нас постоянства и усердность. Мне нужно продолжать это делать любой ценой. Мне нужно постоянство. Почему мне тяжело постоянно что-то делать? Потому как я люблю что-то менять, я люблю употреблять. Мне хочется то так, то это, то так, то это. Мне хочется постоянно раздрайв с другой стороны. Когда я пришел на эту программу, я ощутил, что я нашел. Я полностью отдал себя этой программе, я перестал искать. И это на самом деле тяжело. И это иногда может очень сильно наскучить. Вначале я это делал, потому как мне очень сильно надоело страдать. Есть обещания в программе. И то, что делали впереди идущие, и то, что делал мой спонсор, привели их в то место, в котором они находились. И обещание программы, что я туда тоже могу прийти. Я со временем перестаю жить своими чувствами, своими желаниями, я начинаю жить волей Бога. Воля моего Бога, она сильно отличается от того, что я хочу, от своей воли. И это может занимать требуемое время. Выздоровление – это процесс, это долгосрочный урок, это путешествие, в котором я нахожусь. Если я получу по своему первому требованию все, что я хочу, я не буду это ценить. Посмотрите на ребенка. Если он приходит на все готовое, и он сразу все получает, он никогда это не ценит. Но если я буду идти по вот этому процессу, если я буду идти по вот этой дороге, и я буду тяжело работать, потея и проходя различные трудности, когда я получаю что-то на этой дороге, я это очень сильно ценю. И Бог, Он не говорит, что иди и делай все на 100%. Нет, я должен сделать свою часть, и у Бога есть также своя часть, которую Он делает. Я делаю 50%, и Он делает 50%. Но я хочу сидеть нога на ноге, на стуле, и чтобы Бог делал все 100%. Этого не происходит. На сегодня я всегда относился к другим людям как к объектам. На сегодняшний день я отношусь к своей жене и к своим детям как к людям, у которых есть свое место в этой жизни, свои потребности. У него есть свои моменты, у него есть свои процессы, у него есть свое настроение. Я прихожу в свою семью с врожденными и приобретенными дефектами, начинаю строить через это отношения. И вот я начинаю выздоравливать в семье. Мое выздоровление начинается с простых вещей. Я поговорил со своим спонсором, я поговорил с впереди идущими. И я получил рекомендацию убирать со стола и мыть посуду. И этот день настал. Я говорю своей жене после ужина, посиди, я все уберу. Я начинаю это убирать, и в первую очередь мне голова начинает рассказывать, что ты вообще не мужик, ты тряпка, что ты делаешь. Я вырос в таком доме, в котором моя мать, она была настолько зашуганная моим отцом, что только по одному взгляду она знала, что ей надо делать, куда бежать и где прятаться. Я учусь с этих ситуаций. И на сегодняшний день я не хочу, чтобы у меня была служанка в доме. Я не хочу ее видеть как объект. Я не хочу, чтобы моя жена страдала точно так же, как моя мать. И это моя духовная работа. Написано в шестом шаге, есть там вопрос в руководстве, готов ли я позволить Богу избавить меня от моего эгоцентризма и от других дефектов характера. Написано, готов ли я позволить Богу избавить меня. Там не написано, что я сам избавляюсь. Как я выхожу из самоконцентрации эгоцентризма в своей семье? Я начинаю делать вещи. Не существует никакой духовной дороги без того, что я должен отдавать от себя и служить. База для духовности – это служение. Чем больше я отдаю, потому как я знаю, что я должен это делать, а не от самоконцентрации, тем больше я расту. Я отдаю без того, что я что-то ожидаю взамен. Я отдаю, потому как это образ жизни. Чем больше я отдаю как образ жизни, тем больше у меня душевного здоровья. Человек хочет больше брать. И какие условия ставит мой эгоизм? Если будут меня любить, если будут мне давать, если я буду получать. Но на самом деле, чем больше я буду забирать, тем больше будет расти дыра в моей душе. Я стану человеком больше неудовлетворенным и не наполненным тем, что есть. То, над чем я должен работать в своей жизни, это вот эта неудовлетворенность и ненаполненность. Мне хочется забирать, забирать, брать, брать. Написано в нашей программе, что если мы будем отдавать от себя как образ жизни, то мы придем к той любви, к тому принятию, к тому спокойствию, к той тишине, которую искали всю жизнь. И вообще не имеет значения, какое у меня окружение, не имеет значения мой муж, моя жена, мои дети. И может быть, мне кажется, что моей второй половине не положено то, что я ей даю. Но Бог мне поставил именно такую вторую половину для того, чтобы я работал над своей самоконцентрацией. Это для меня, это не для нее. И мои взрослые дочери видят то изменение, видят то возмещение ущерба, которую я делаю своему отцу. Девятый шаг – это великолепный, волшебный шаг, который приносит гигантские изменения. Мы будем много об этом говорить. И когда дочери видят вот это возмещение, как я переживаю за него и какие я действия делаю, они у меня спрашивают: «Послушай, папа, как ты вообще способен что-то делать для этого человека после всего того, что ты с ним пережил?» Я просто вам хочу сказать, что после того, как моя мать умерла, никто из моих братьев не находится с ним в контакте. У меня 8 братьев. И я вообще не смотрю на то, что... И когда я что-то делаю для него, я вообще не смотрю на то, положено это ему или нет. Потому как если я буду смотреть, положено ему или нет, то я вообще с ним даже разговаривать не буду. Если я иду по своему смыслу, если я иду по тому, что мне говорит моя логика, то я вообще не должен ему «здрасте» говорить. Я должен его обходить стороной. Я это делаю также для того, чтобы дать личный пример своим детям. И если даже какой-то человек возвращает мне другой картой, другой монетой, он унижает меня, он мне дает пощечины, я продолжаю отдавать ему, я продолжаю к нему хорошо относиться, но с ясными границами в нашем общении. Я стараюсь отдавать как образ жизни, исходя из своего духовного места. И откуда я знаю, что я отдаю что-то и делаю что-то для другого человека с духовного места? В такой отдаче, в таком служении нету сведения счетов, нету угодничества, нету тщеславия. Когда я отдаю безвозмездно человеку, я строю с ним контакт. Очень тяжело для зависимого человека что-то отдавать от себя, потому как это строит контакт. Мы не умеем находиться в контакте с другими людьми. И с одной стороны, у зависимого человека есть большой страх остаться одному. Он хочет найти этот контакт, но с другой стороны, он очень боится этого контакта.